Глава 57. Низинные таглиосские территории. Воскрешение. До сих пор эта провинция имела общие религии с остальными таглиосскими территориями, где большинство населения составляли гунниты. Местный язык был близок к тому, на котором говорят в окрестностях Дежагора. Небольшая практика позволила Дреме его освоить. То, что я называл поместьем, скорее напоминало деревню, находящуюся внутри единого здания. Главным строительным материалом послужил необожженный кирпич. Построенные из него стены тщательно оштукатурили, чтобы не размыло дождями. Внутри здания располагалась открытая центральная площадь, как с цистернами для воды, так и с хорошим колодцем. По всему периметру на площадь выходили конюшни и мастерские. Остальную часть здания занимал лабиринт коридоров и комнат, где люди, очевидно, жили, работали и торговали. Словно огромное сооружение и в самом деле было чем-то вроде городка.
«Вылитый термитник», — сказал мне Мурген.
«Князь и его сестричка почувствуют здесь себя совсем как дома. Такой же воплощенный кошмар, как и дворец в Таглиосе, только размером поменьше».
«Хотел бы я знать, чем тут питаются. Запах просто ошеломляющий».
Ароматы специй плотным облаком заполняли каждый коридор. Но это характерно для любого таглиосского села или города. Нас отыскал Тайдей. Подумать только, он оставил Мургена на несколько минут без присмотра. Тоже, видать, стареет.
Тоба велел передать, что Дрема решила рискнуть и разбудить ревуна.
Вот теперь я точно мог сказать, что Тайдей встревожен. Столь длинные фразы он произносил лишь несколько раз в жизни. Дрема решила оформить пробуждение со всей помпой, церемонией и драматургией. После ужина мы собрались там, где прежде был храмовый зал, когда все хорошо поели и, предположительно, расслабились. Зал был плохо освещен и обильно уставлен многоглавыми и многорукими идолами, что вовсе не настраивало меня на благодушный лад. Никто из этих идолов не изображал Кади, но любой гунитский идол производит на меня неприятные впечатления. Я и сам выступал в роли полубога, появившись в чудовищных доспехах Жизнедава. Удовольствия мне эта роль не доставляла. Однако моя дражайшая супруга просто обожает обличье вдоводела. По любому поводу она готова на несколько часов облачиться в уродливые доспехи и вспомнить старые добрые деньки, когда она была куда большей злодейкой, чем вдоводелу полагается быть сейчас. Роль наша на этом представлении была скромной — сидеть в темном углу и излучать ауру мрачного колдовства. Короче, внушать уважение, пока другие делают дело. Тоба пришел просто как Тоба, даже не счел нужным переодеться в чистые штаны и рубашку. Зато привел своих учеников, ворожков. Остальные зрители состояли из старших офицеров и провинциальных аристократов. Эти последние явились для того, чтобы познакомиться с Прабриндрадра, а заодно разнюхать, что можно сделать, чтобы избавиться от нашего присутствия. Завоеватели приходят и уходят. Зал был переполнен. Толпа источала немало тепла, а я прел в доспехах, неподвижно сидя у стены на стуле и держа в правой руке копье одноглазого. Большего, собственно, от меня и не требовалось. Главное — не хлопнуться в обморок у всех на глазах. Дрема прекрасно подготовила сцену. Освещение было тусклым, а заранее пущенные слухи дали зрителям понять, что ревун безумен, как бешеная собака, и что могущество этого чародея не уступает могуществу протектора. Бедный Ревун. Несмотря на его участие в войне с хозяевами теней, нынче о нем почти позабыли. Ворожки, я заметил, уселись в переднем ряду. Тоба обращался с ними как с близкими друзьями, особенно с пухленькой веснушчатой блондиночкой. Он болтал с ней, пока Дрема на него не рявкнула и не велела начинать. Даже меня процедура пробуждения слегка разочаровала. Тоба обошелся без танцев с бубном и шаманской тарабарщины. Очевидно, считал свою задачу не более интересной, чем работа в конюшне. Но для вдумчивого ума его усилия были куда более впечатляющими. Лишь немногие, возможно, только избранные, поняли, насколько Тоба хорош, если даже такую нелегкую задачу выполняет как нечто обыденное. Я подумал, что поведение Тоба многое говорит и о его характере. Эго этого парня не нуждается в сильной подпитке. Было видно, что трое из четырех ворожков поняли это сразу. Громовол тоже понял, но он страдал эгоцентризмом. Тобо вывел ревуна из долгого транса за считанные минуты. Я не знаю всей биографии этого колдуна. Это практически невозможно, у таких, как он, всегда темное прошлое. Но я знаю, что Ревун на несколько веков старше госпожи. Он из тех, кто помог ее мужу-властелину построить на севере империю, рухнувшую примерно в то время, когда изначальный черный отряд вышел из Хатавара. Уродство Ревуна, терзающая его боль, наследие тех событий. Равно как и образ мышления, подобный тому, что заставил Душелов объявить себя протектором. Но у этой женщины нет той воли и упорства, той одержимости, что необходимо для создания точной копии древней империи тьмы. Я никогда не видел Ревуна без его многослойного рубища, такого старого, что между кожей нашего пленника и внешним миром образовалась сложная экологическая ниша. Тут и многочисленные беспозвоночные, и плесень, и разнообразнейшие зеленые растеницы. Росточком Ревун ниже, чем гоблин или одноглазый, но госпожа утверждает, что так было не всегда. Когда Тобо закончил, бесформенный комок тряпья протяжно всосал воздух и испустил один из тех воплей, в честь которого его и назвали. В этом звуке было поровну боли и отчаяния. Я вздрогнул, несмотря на жару. Давненько я не слышал стонов Ревуна. И согласен не слышать еще дольше. Колдун-карлик сел. Звякнули извлекаемые мечи, опустились наконечники копий. Полдюжины новеньких, недавно изготовленных госпожой бамбуковых трубок, нацелились на Ревуна. Но тот больше ничего не сделал, потому что был дезориентирован в точности, как и мы, когда проснулись. Тобо подал знак. Вперед вышел человек с кувшином воды. Ревун испытывает страшную жажду. В ближайшие дни он выпьет ровно столько, сколько ему позволят. Первые из нас, кто проснулся 4 года назад, напивались до блевоты. Мы научились дозировать, и Ревуна научим, куда он денется. Он открыл рот, оттуда вырвался жуткий рев. Эту кошмарную привычку он не мог контролировать. Когда к колдуну стал возвращаться рассудок, он огляделся, и ситуация ему не понравилась. Он никого не смог узнать сразу. Он спросил: «Сколько времени прошло?» Заговорил на одном из северных языков, настолько древнем, что поняла только госпожа. Она и перевела вопрос на язык Сиена, добавив: «Он думает, что воскрес в совершенно новой эпохе». «Разочаруй его и побыстрее», — посоветовал я. «У нас мало времени». Ревун снова принялся задавать вопросы на различных языках, пытаясь добиться понятного ответа. Я наблюдал, как он никнет. Предположил, что проспал слишком долго. Даже народы времен его молодости ушли в забвение. Но все же полным идиотом он не стал, а потому узнал доспехи мои и госпожи, хотя они и несколько отличались от оригинала. И вспомнил, кому эти доспехи принадлежали. Ревун обратился к вдоводелу на том языке, на котором он в свое время общался с госпожой. Когда-то я умел на этом языке читать, но о смысле произнесенных вслух слов мог лишь догадываться. Едва все немного успокоились, как он снова испустил душераздирающий вопль. «Общую ситуацию Ревун понял», — объявила госпожа. «Когда ему объяснят подробности, он, пожалуй, согласится на союз». Для ответа жене я выбрал язык Сиена. «За долгое время нашего знакомства Ревун много раз пытался меня убить. Вряд ли мне станет легче, если он окажется на нашей стороне».
«Что за глупости, дорогой? Мы ведь не обязаны ему доверять. Неизвестные тени позаботятся о том, чтобы он был верным союзником».
«Ну, конечно.
И еще ты помнишь его истинное имя и сообщишь его Тобо,
если придется».
Я кивнул, подумав, что это весьма удачная идея — открыть Тобо истинное имя Ревуна прямо сейчас. Поскольку Ревун не из боязливых, он не будет ждать, когда опасность исчезнет сама собой. Ревун опять страшно заорал. Дрема уже закипала, не понимая, что происходит. Пока госпожа объяснялась с Ревуном, я ввел капитана в курс дела. Ревун завыл, и в этом звуке слышалась тоска. Ситуация ему совершенно не понравилась. Но он уже бывал в похожих переделках, а моя благоверная дала ему понять, чем грозит отказ от союзничества. Одна из причин, по которым Ревун стал тем, кто он есть, — сильнейшее отвращение к собственной смерти. Не имел он и оснований любить Душелов, которая его похоронила, как она надеялась, навсегда. Да и раньше она несколько раз обращалась с ним весьма жестоко.
Колдун-карлик снова завыл. Я спросил на хсиянском. «Тоба, как думаешь, Швете может избавить это мелкое дерьмо от привычки орать? Иногда эти вопли мешают сосредоточиться».
«Могу узнать»,
— пожал плечами Тоба. На вопли он почти не обращал внимания, пытаясь расслышать, что рекоход шепчет дреме. Пару минут назад рекохода вызвали из зала. Теперь он вернулся с суврином и кавалерийским офицером по имени Тинанг. Эскадрон Нанга сегодня был отправлен на патрулирование, поэтому я предположил, что произошло нечто важное. Дрема кивнула. Рекоход, суврин и Тинанг вышли. Она крикнула что-то вдогонку, но опоздала, ее не услышали. Тогда дрема переключилась на происходящее, однако я заметил, что прежней сосредоточенности уже нет. Она сидела, ерзала, а потом ее осенило. Она наклонилась к Саре и что-то прошептала. Саре вздрогнула, но сразу заулыбалась и приняла заговорщицкий вид. Пожалуй, даже вызывающий. Капитан заметно смутилась. Госпожа кашлянула, намекая, что настала очередь Жизнедава заговорить с нашим предводителем. Я сказал. «Капитан, Ревуну предоставляется честь связать судьбу с черным отрядом. Он сделает для нас летающие ковры и поможет с вооружением. Однако я не верю ему ни на грош. Еще его надо держать подальше от ворожков». Сказано это было на хсиенском, чтобы Ревун ничего не понял. Молодежь угрюмо сидела, зря напрягая слух. Лишь веселушка Шукрат уже достаточно знал от Иглиоски, чтобы перевести мои слова соплеменникам. Вернулись рекоход и суврин. С ними пришел высокий красивый мужчина. Весь в пыли и крайне утомленный, но бдительный. Он обвел присутствующих внимательным взглядом и, кажется, кое-кого узнал. Даже слегка поклонился Радиши. Дрема встала, чтобы поприветствовать его. В ее поведении была уважительность, едва уловимая, на грани воображаемой. Дрема явно знала этого человека, но не потрудилась его представить. Пожав гостю руку, вышла вместе с ним из зала, прихватив Сари, рекохода и еще нескольких, включая Радишу. Я тотчас забеспокоился. Уж не совершили ли они большую глупость, приведя этого парня в переполненный зал, если разговаривать с ним нужно в тесной компании? Однако никто из присутствующих перешептываться не стал, за исключением тех, кто был с Дремой в Таглиосском подполье. Может, к нам пришел брат, которого мы там оставили? Или союзник из прошлого? Оглядевшись по сторонам, я обнаружил, что все гуницкие идолы явно зашевелились. И это привлекло внимание публики. Тоба делал свое дело, сосредоточенно хмурясь. Его невидимые союзники тоже упорно работали. Этот симпатичный парень еще обязательно прославится. Секунду спустя Жизнедав впервые за все время зашевелился, а затем резко встал. Наконечник его копья опустился и проколол покрывавшие тельце ревуна лохмотья. Тот ухитрился подавить рвущиеся из глотки вопли, намереваясь потихоньку смыться. Через мгновение опустился и огромный черный меч вдоводела, неподвижно повиснув перед глазами ревуна.